я потеряла мысль с твоими неграми. Да, нет.
Это сын Эйзенштейна и Мейерхольда. Я честно думаю, что многие люди знают, кто все-таки такой Эйзенштейн.
Да нет, ну какой режиссер, основатель Икеи, как его звали?
Где была?
Всем привет! Медиа о культуре «Ваш досуг» и студия Black Room Podcaster представляют новый эпизод подкаста «Где была?». Авторы и ведущие подкаста мы, Алексей Рубцов и Аня Велединская. Наш подкаст об интересных местах, которые культурные и образованные люди просто обязаны посетить в Москве. О них не все знают, редко пишут в гидах и путеводителях, но Аня, на наше общее счастье, умеет находить такие места, любит их посещать и интересно о них рассказывает. Слушайте, запоминайте и идите расширять свой культурный кругозор. Аня, рассказывай, где была на этот раз. И да, привет.
Да, привет. Я была в музее, в доме музея Сергея Эйзенштейна. Но назвать это домом музеем или квартирой музеем в полной степени, наверное, нельзя, потому что это все-таки просто этаж в музее кино, который находится на ВДНХ.
А на ВДНХ где? В каком-то павильоне, посвященном?
В каком-то, по-моему, свиноводство или что-то такое. Это у черта на рогах, минут, не знаю, 40 идти от главного входа, практически на стыке с Ботсадом. Ну, соответственно, если зайти с улицы Сельскохозяйственной или как она там называется, то будет близко. Короче, все есть на карте, можно посмотреть. Ничего страшного в этой прогулке нет, достаточно далеко, но мне кажется, из-за того, что он находится в таком странном месте, о нем мало кто знает.
Ты откуда узнал?
Я туда поехала по работе просто навстречу. А тут директор музея говорит, давайте я вам покажу, что у нас здесь как. Показывала, и тут мы приходим на третий этаж, а там вау, там интерьер квартиры Сергея Эйзенштейна.
Показывала и показала-таки. А есть ли у тебя сегодня вот заготовленная реклама этого места, которую я у тебя всегда в предыдущих двух выпусках просил подготовить? Какая-то фраза, которая должна вот рассказать нашим слушателям, почему и зачем нужно туда пойти.
Ну, у меня такой фразы, я про нее забыла. Я эту фразу не придумала, но... Когда я про этот музей рассказывала своей подруге по телефону, мы с ней болтали, рассказывала, она мне сказала фразу, которая, наверное, подойдет. Она мне сказала, да это же человек из будущего. Это действительно так, потому что смотришь на вещи Сергея Эйзенштейна, и в голове не укладывается, что этим вещам 100 лет. Это невозможно. Они даже сейчас взрыв мозга. То есть Пинтерест там... нервно курит.
А в чем уникальность-то? Вещи, ты какие вещи имеешь в виду? Личные вещи Сергея Эйзенштейна.
Дом, где он жил при жизни, его снесли. И его жене предложили квартирку на Смоленке там, в 30 с копейками квадратных метров общей площади. И она собрала абсолютно все, что было в квартире. Не знаю, отклеивала ли обои. Но мне кажется, что да. Она собрала все-все-все и все вывезла. Более того, перед тем, как... После того, вернее, как Мейерхольда арестовали, Мейерхольд, ты тоже знаешь, кто такой, да, великий советский театральный режиссер.
И
да,
учитель Эйзенштейна.
И учитель Эйзенштейна. Не знаю, чему он его научил, потому что Эйзенштейн театр презирал, но не суть. После того, как Мейерхольда арестовали, Эйзенштейн... вывез, вытащил, выкрал, не знаю как, вещи, записки и так далее, вещи Мейерхольда. И, соответственно, когда жена Эйзенштейна вывозила его вещи, она еще и спасла весь этот архив и Мейерхольда в том числе. Но так как жить в квартире практически невозможно, когда ты просто взял и большую квартиру вывез в маленькую, она вещи все передала музею. Вот, собственно, в музее целый этаж, он оборудован как... Ну, это похоже, на самом деле, на Икею. То есть это такие комнаты, в них, конечно, нельзя зайти, там стоит стекло. Более того, пойдешь туда, не перегибайся через стекло, будет звонить сигнализация.
Я не собирался.
Ну, а то я, видишь, собиралась.
Перегнулась, зазвонила?
Переполошила, да, весь музей. Ну, в общем, это выглядит реально как комната Икеи, то есть это такая экспозиция.
Воссозданные интерьеры, грубо говоря.
Воссозданные интерьеры по фотографиям, по воспоминаниям, под руководством, собственно, жены Эйзенштейна. Вот. Но мы с тобой неверным путем пошли. Мне кажется, что сначала нужно все-таки рассказать, кто такой Сергей Мейерхольд.
Сергей Мейерхольд?
Ну...
Старина Сергей Мейерхольд.
Да, нет.
Это сын Эйзенштейна и Мейерхольда.
Сергей Эйзенштейн.
От которого имя взял он, значит, от одного, а фамилию от другого. Все честно.
Давай так, ты его вообще Эйнштейном называл, так что...
Ну, Сергей Эйнштейн, это их второй сын.
Близнец. Сергей Эйзенштейн, кто же это такой? В Москве есть даже улица Сергея Эйзенштейна, находится она там же, около ВДНХ, там, где расположена...
Там, где монорельс шумит.
Ну, практически, да. На этой улице расположена киностудия имени Горького. И поэтому там и улица имени Сергея Эйзенштейна. Но мне кажется, современные люди недостаточно верно осознают вклад Сергея Эйзенштейна не просто в советское кино, а в мировое кино. Потому что Сергей Эйзенштейн совершил для кинематографа то же самое, что Ленин для коммунизма — революцию. И вот это слово «революция», в принципе, оно проходит на протяжении всей жизни Эйзенштейна такой красной нитью.
Красной революционной нитью.
Да, потому что вот мы с тобой обсуждали, например, горе и несчастье семьи Марии Ермоловой, которые ей принесла
революция.
А вот Сергей Эйзенштейн, например, он был в экстазе. Ему страшно нравилось, что произошла революция.
Да, он от начала и до конца поддерживал всю эту историю в его творчестве. Это, в общем, очень читается.
Он был главным пропагандистом, собственно, всей новой советской власти. Но пропагандистом он стал, естественно, позже. А вот когда он родился он в богатой достаточно еврейской семье. Папа был инженером. И маленький Сережа понимал, что быть ему инженером. Но, как я уже сказала, ему повезло. Произошла революция. И революция, она как вот сель сошел, и она все обнулила. То есть он мог стать вообще кем хочет. А хотел он стать театральным режиссером, потому что кинематографа тогда что?
Уже не было.
Уже не было, да. Второй раз ему повезло, он попал в ученики к Мейерхольду, и его такая неуемная энергия, он там сразу всем объяснил, что все, что вы делаете, все то, что ты сейчас запикаешь слово, ну, не пикай, ладно, я не буду говорить плохие слова. Он быстренько навел какого-то там шухера и порядка в театре, а потом он даже позже говорил, что я пришел в театр, чтобы с ним разобраться и уничтожить. Потому что он был реально как Рудольф, ну, Родион, Рудольф, ничего не будет. Одно сплошное телевидение, один сплошной кинематограф. И, в принципе, вся его жизнь — это такая прям череда каких-то невероятных удач. Став уже режиссером и начав снимать какие-то вещи для советского правительства, его отправили повышать квалификацию, и не просто куда-нибудь, а в Швейцарию. Езжай-ка, повышай. Он поехал, повысил, а потом думает, ну, а что возвращаться? Чтобы два раза не вставать, слетаю-ка я в Америку. Поехал в Америку, познакомился там с Диснеем.
С Диснеем, с Эптоном Синклером, с кучей вообще людей, которые там на тот момент были громкими именами.
Точно. А потом, чтобы опять еще раз не вставать, да, он еще и в Мексику поехал. Вообще, и сейчас-то вот, если человека слышит, что он поехал в Мексику, это как-то звучит, да?
Ну, хорошо, да.
Круто, да, не Абхазия. зашибись. А тогда это вообще, это как на Луну поехать. Он поехал в Мексику и там начал снимать кино. Снимал, пока Сталин не сказал: слушайте, а у нас тут режиссер Эйзенштейн был, он вообще где? Говорят, да, ну да, как да. Где? Он в Мексике. В смысле в Мексике? Пусть домой едет. Какого хрена? И он вернулся домой.
Да, он же там насобирал, соответственно, материалов на там аж на несколько фильмов. И уже нашел, как там все это, все эти фильмы снимать. Но тут, да, тут спохватилось советское правительство. Вот. И как, сколько бы там писем иностранцы не писали, тот же Эптон Синклер, знаменитый писатель, социалист, по которому там тоже потом много всяких фильмов было снято, в том числе «Нефть», знаменитая Пол Томас Андерсона, одна из вот американской трилогии. Эптон Синклер начал писать там Сталину, что, мол, дорогой Сталин, нам тут Эйзенштейн пока еще нужен, может быть, ты нам его как-то вот оставишь. На что Сталин сказал, что, ну, типа, хрен вам, а не Эйзенштейн, и если он там еще останется, мы его тут, короче, вообще доведем до Цугундера. И Эйзенштейну пришлось вернуться.
Ну, я думаю, что он не сильно переживал, он просто переживал, что не закончил этот фильм.
Ну, именно так, да.
Да, но все, что... Все, что делал Эйзенштейн, он делал от души. И, например, вот этот его знаменитый фильм, наверное, который, по которому его все мы помним, ну, как все мы с тобой, интеллигентные люди.
Ну, я думаю, ты преувеличиваешь нашу с тобой вообще интеллектуальную значимость.
Не-не, я ее преуменьшаю. Она.
Ну, я честно думаю, что многие люди знают, кто все-таки такой Эйзенштейн. И что да. Снял он «Броненосец Потемкин».
Броненосец. Да. Он самый броненосец Потемкин, именно такой скандинавский манер. А это был заказ. Ему заказали на 20-летие Великой, значит, этой войны. Это ж в честь войны снят. Первой русской революции. 20-летие со дня он должен был снять. И он снял. Но, понимаешь, его величие и гений в том, что снял он не просто историю революции. Ну, как бы, если бы мне сейчас сказали, да сними вот фильм на там, столетие русской революции. И я бы сняла вот Ленин на броневике, вот как-то, да, какие-то последовательные истории. А у него была такая в голове идея, что часть важнее целого. И он взял малюсенький эпизод из всей этой революции, да, при этом выбрал он не простой эпизод, а эпизод один из... Я, честно говоря, не очень хорошо знаю историю Первой русской революции, но он взял, наверное, один из немногих моментов, когда царская армия не стреляла в людей. И снял именно вот этот момент. И таким образом это была такая ода миру. Не сказать, что власти очень понравилось. Власть все-таки у нас была такая прямолинейная достаточно.
Ну, им хотелось, чтобы царизм был показан вот плохим режимом, который тиранит
да,
людей.
Да. А здесь человек такой вот выразился, что давайте ключ к счастью через перемирие все-таки. Не очень это как-то зашло, но было понятно, что это хотя бы интересно. Хоть и даже сейчас эти фильмы, все фильмы, которые снимал Эйзенштейн, выглядят полнейшим артхаусом, в принципе, они были интересны народу, потому что, ну, тогда как бы народу вообще было все интересно.
Ну, во-первых,
поезд
да.
Едет, зашибись.
Вот это ново упали. Было, а во-вторых, да. Ну, это же было сообразно времени, в котором эти люди жили, то есть эта картинка была, которую они там могли увидеть, да, в теории вокруг себя где-то там.
Да, да. Именно тогда для броненосца Эйзенштейн придумал свой знаменитый метод. Метод этот знаменитый до сих пор, хотя уже ну, по-другому никто и не делает. Это называется монтаж аттракционов. Вот запомни это словосочетание. Это монтаж аттракционов в кавычках. Это когда неважно, что ты снимаешь, главное, как ты потом это смонтировал. Он первый придумал, что если монтировать эмоции, аттракционы, да, то совмещать, то это усилит эффект. Например, да, это вот когда коляска...
Знаменитая сцена,
Знаменитая, да. И мы видим коляску, а потом секунда и лицо кричащей
матери,
женщины.
Да.
Да.
Скачущая коляска, да. Лицо.
Да, туда-сюда, туда-сюда. И от этого эмоции только возрастают у зрителя. И он, собственно, как и та самая желтая пресса, продавал эмоции и говорил о том, что это самое важное. Вот у него есть еще знаменитая такая история, когда он монтировал кадры разгрома демонстрации, они смонтированы с кадрами забоя быка. Вот.
Ну,
но
тоже
я повторюсь,
символы,
да,
образы.
Но я повторюсь, мы говорим о людях, которые падали в обморок, когда видели приближающееся видео приближающегося поезда. Чтобы понять величие его идей, можно это сравнить, например, с Малевичем и с его «Черным квадратом». То есть сейчас «Черным квадратом»...
Ты вот на своего любимого, да, коня вот сейчас села вот это вот. Сейчас будешь рассказывать мне, что Малевич, он опередил свое время на полвека.
Да он... Нет, я не думаю, что он что-то опередил. Просто он... Это же не важно, как это сказать, почему сейчас у современных художников среди них нет Малевичей. Потому что они уже вот прорыв сделать очень сложно. А «Черный квадрат» после там «Мадам, сидите трое суток неподвижно, я буду писать ваш портрет», да, обязательно, только бородавки мне, пожалуйста, не рисуйте. Да? После этого раз и «Черный квадрат». Да ёлки-палки.
Ну это типа же... это что-то совсем другое.
Это что?
Вообще.
Это революция.
Окей.
Да. Так вот, Эйзенштейн совершил революцию своим монтажом. И у него нет Оскара, у него нет сборов кассовых, еще чего-то, у него нет там красных дорожек и так далее.
Но нет актеров геев, например. Тогда было не обязательно.
Ну, нет, про это чернокожих, мы еще поговорим.
Нет чернокожих актеров.
А где бы он взял чернокожих актеров в СССР? Ну, ты даешь. Привез с собой из Мексики?
Слушай.
Ну, неважно. Я потеряла мысль с твоими неграми. Господи. Я про что говорила?
Ты говорила про революцию. Что Эйзенштейн совершил революцию в кино, но у него нет Оскаров.
У него нет Оскаров, нет кассовых сборов, красных дорожек, журнала Hello и Инстаграма. Там 15 миллионов подписчиков в Инстаграме. Но его броненосец, я даже не знаю сколько раз, десятки раз признавался лучшим фильмом ever. Вообще. Всегда. И это дорогого стоит.
Безусловно.
Потому что... Блин, снимать артхаус в виде политпропаганды — это круто.
Ну, тогда же, наверное...
Кстати, его Тарковский ненавидел, знаешь,
ну,
да?
Ну, по понятным причинам,
по
да.
понятным причинам, потому что Тарковский говорил, что нахрен ваш монтаж аттракционов, пусть человек плывет на лодке в тумане в течение 20 минут в режиме реального времени.
Да, мы не будем его подрезать.
Не будем. Вообще монтировать ничего не будем.
Но на самом деле мне кажется, что вот ты говоришь артхаус, артхаус, артхаус. Ну тогда же такого понятия не существовало, просто это было какой-то новаторский подход к съемкам, даже не столько к съемкам, сколько к постпродакшену.
Да, так и есть, да, это был подход к монтажу.
Это и артхаус это был или не артхаус, никто не знал.
Ну, это же, например... я должна сейчас как-то назвать, чтобы было понятно.
Ну, хорошо, просто я к тому, что у него там, допустим, если возьмем там Александра Невского, его фильм знаменитый, который я очень люблю на самом деле и до сих пор, то есть, ну, могу посмотреть. Ну, там же такое вполне себе блокбастер.
А вот Александр Невский... Власти страшно понравился, потому что это был абсолютный политический заказ. Сталину нужно было снять фильм, который бы мотивировал и объяснял людям о том, что если на нас нападут, то мы должны ответить.
Не все так просто с этим фильмом. На момент, когда началась война, вот то, что ты сейчас сказала, стало актуальным. А до этого, когда в 1939 году или в 1938, не помню, значит, Эйзенштейн снял этот фильм, Там был заключен пакт Риббентропа и Молотова. И фильм придержали, потому что как бы мы с немцами вроде как только что подружились, а ты тут показываешь, что мы их, значит, тут под лед отправили. И фильм не сразу вышел на экраны, но его час настал именно тогда, когда началась война. И тут же, соответственно, он стал инструментом такой мотивации, пропаганды и, скажем так, образцом стойкости вот этого русского народа, героизма, духа и так далее.
Да, это абсолютно так. Но сейчас же нет достоверных никаких доказательств. Знали наши правители о надвигающейся войне с Германией? Не знали.
Ну, об этом много
знали,
копий
знали,
ломается.
Это, да, это неизвестно. Но то, что война неизбежна, знала вся Европа. Более того, в нашей стране, прямо начиная с самых азов, с самого начала существования СССР, весь наш народ к войне, собственно, готовили. То есть появился ГТО, комплекс там и так далее. Ну, не будем отвлекаться. В общем, фильм «Александр Невский» страшно понравился Сталину, потому что Сталин увидел в Александре Невском, собственно, себя. А сразу скажу, что потом Эйзенштейн на волне своего успеха и такой лояльности власти, он начал снимать фильм «Бежен лук», который, мягко говоря, запретили. А потом он снял «Ивана Грозного», который, ну, по мнению искусствоведов, историков и так далее, который он реально снял о Сталине. То есть фильм о человеке, неординарном, безусловно, и талантливом, которому, ну так уж получилось, досталась огромная, невероятная страна, а он все просрал. Просрал, потому что увяз в собственных опричниках, увяз вот в этом.
В собственной мании величия.
В собственной мании величия, да. И Сталин был в шоке. И он очень настаивал, что, дружок, а ну-ка давай ты вторую серию переснимешь, так еще и третью снимешь, чтобы как-то... И вот я опять на коне в виде Александра Невского бью немцев. Но Эйзенштейн ничего не снял, не переснял, просто умер вовремя. И ему опять повезло. Более того, вот сейчас принято думать, что... Ну, такая у нас поп-культура, что Сталина там, в анекдотах или в каких-то вайнах изображают в форме человека, который на любое там слово говорит «расстрелять». А вот не расстрелял он Эйзенштейна.
Ну, это, кстати, удивительно, да. Он же всю дорогу шел по краю. То есть сколько деятелей искусства вообще сгинуло просто...
Как Мейерхольд, собственно,
например,
был утоплен, да. Сами знаем, где, как и как он вообще закончил. Это же просто...
Жуть,
да. А Эйзенштейн спокойно умер у себя дома в 50 лет.
От инфаркта.
От инфаркта, да. Более того, есть документы, где приказ об аресте. И он подписан несколькими важными людьми. И подписан Молотовым. Но Молотов потом подписал и зачеркнул свою подпись. И только поэтому Эйзенштейна не арестовали. То есть ему реально везло. И нам повезло, что ему повезло, что он у нас есть.
Да,
что есть такие воспоминания.
Что действительно в истории мирового кино есть вот выходец из Советского Союза, человек, который был, более того, еще и посвящен... скажем так, в таинство революции, который эту революцию воспевал, то есть он не был каким-то там, как это у нас все любят, да, чтобы кто-то, великий деятель искусства, обязательно был в оппозиции к власти. Так нет же, он к существующей власти, которую все там проклинают, он был полностью там ее поддерживал, и при этом действительно сделал для кино больше, чем кто бы то ни было. Таких людей там действительно по пальцам одной руки пересчитать, которые действительно что-то революционное в истории кино вот создали и изменили таким образом пути там будущие пути кинематографа.
Да, он один из них, наверное, первый. Ну, может, братья Люмьер, да, наверное, до него что-то изменили в кинематографе.
Ну, они прям вот, да, постарались.
Постарались, да. Но это все, вот эта вся информация, которую мы можем узнать с тобой из интернета или из книг, или, там, не знаю, из каких-то подкастов, например, там откуда угодно.
Себя переслушаем и узнаем.
Да, опять же, я люблю себя переслушать, как выяснилось.
Я понял,
да. Но что мы можем узнать о великом русском советском режиссере, посетив его квартиру? Мы можем просто зайти туда, и у нас отвиснет челюсть. Потому что мне кажется, вот когда... Ну вот представь себе, да, вот просто вот закрой глаза и на секунду представь себе. Москва, 1931 год, квартира. И мы представляем все в серых, убогих тонах. Все очень аскетично, потому что нигде ничего нет. Может быть, откуда-то выдранный стул из... гарнитуром мадам Полосухиной, ну, максимум. А все остальное — это какая-то ерунда, сбитая вот собственными руками, потому что разор, нищета и так далее. А здесь обои цвета фуксия.
Воу.
В спальне. Он, естественно, он... Там такая эклектика, которую просто нужно в Википедии на статье «Эклектика» картинкой ставить его...
Квартиру.
Да, потому что там в одном помещении сходятся просто несходимые какие-то истории. Там современная ему мебель, какой-то, например, спальня, да, вот цвет фуксия на стенах, современная какая-то мебелюшка, антикварный комод, на стене висит какая-то тряпка, привезенная из Мексики, покрывало тоже какое-то из Мексики, тоже вырви глаз абсолютно с какими-то там вот майя или, я не знаю, рисунками. Тут же стоит канделябр, или как это правильно называется, вот огромная такая штука со съемок Ивана Грозного, церковная, вот которая в церкви стоит. Вот,
как это называется?
Он тянул все вообще со съемок, все, что ему нравилось, он тянул домой. А стеллажи стоят, в которых всякие... штучки, дрючки, там книжки стоят. Это абсолютно Икея Билли. Откуда он взял? Там заходишь, и ты понимаешь, что это основа его квартиры, это мебель Икея. То есть вот откуда Икея брала вдохновение.
Ты правда так думаешь? Ну, то есть это действительно, ну, это не факт же никакой-то?
Нет, конечно, нет.
Но ты думаешь, что...
Я думаю, что эта мебель, она была, ну, производилась в то время на раз-два. Ну, то есть это простая какая-то мебель, самая там недорогая, простая, которая, ну, производилась. А потом, когда возникла Икея, тот самый вот этот, как его там звали-то, Ингвар Бергман, или как его звали?
Ингмар Бергман, вот. Знаменитый шведский
Ингва
режиссер.
Бергман. Вот он, да. Почему режиссер? Да нет, ну какой режиссер? Основатель Икеи, как его звали?
А, не знаю.
Ну вот.
Но,
тоже, ну, какой-то...
Ингмар Бергман — это режиссер шведский. Ну просто. Будешь в его доме-музее, мы к нему вернемся.
Хорошо. Ну, в общем, Икея ничего не придумала, как выяснилось. Она все уже вот слезала с того, что уже существовало. Так вот, у него... Например, на потолке нарисована какая-то... Вот знаешь, такие штуки, которые... Кругляшок такой с спиралькой, которые в фильмах показывают иллюзионисты, чтобы загипнотизировать человека.
Кругляшок со спиралькой? У меня другого названия нет для этого.
Да, вот такой кругляшок со спиралькой, только разноцветный какой-то. Это рисунок на потолке. Висит там, например, у него люстра, которая практически люстра Франкенштейн. Она сделана из трех разных люстр. Он одну нашел на помойке, там синюю такую колбу для нее он заказал, а третью люстру он купил, отодрал от нее висюльки и к этой присоединил. И вот это все вместе — просто гениальный интерьер. Я не знаю, можно ли в этом жить и не сойти с ума, но это вообще... взрыв.
Ну, то есть это вот такой чистый креатив.
Это чистый креатив.
Причем
да.
Со вкусом.
Да, да, это со вкусом, конечно. И плюс он еще собирал очень много чего там. Посуду, книги, статуэтки. В общем, тащил все вот такой коробочка.
Тащил. Такая идеальная помойка.
Идеальная помойка, да. Но сделано, конечно, все гениально. Но опять же, вот гениальный человек, он гениален во всем. Если есть у тебя вкус, и ты можешь снять кино, то, наверное, ты и дом свой можешь обустроить.
Ну, возможно, даже к этому каких-то особых усилий не прикладывал, просто приносил и ставил. И
да,
оно вставало на свое место.
Да, скорее всего. А он еще такой вот ничего не выбрасывал, там даже носочек хранится. Его носочек, когда он был младенцем, носил этот носок, вот он там хранится. Такая милота. А еще важно заметить, что жил он в этой квартире один. Он был женат на женщине по имени Пера. Он был на ней женат много лет, и она, собственно, носитель его памяти первой. То есть она все сохранила, как я уже говорила. Но они никогда не жили вместе. И они, когда поженились, он ей сказал: удались, пожалуйста, из моей квартиры, живи где-нибудь сама. Со мной жить не нужно. И вот сейчас самое время рассказать каких-то желтых тайн. А люди сейчас зачем-то спорят о его сексуальной ориентации. Логично предположить, что он был геем, потому что он, например, дружил с достаточно открытым геем Александровым. Это тот, который муж Любови Орловой. Кстати, история великолепная, как они познакомились. Это история, рассказывающая многое о состоянии искусства в нашей стране в те времена. Эйзенштейн пришел в столовую, купил бутерброд и оставил его на столе. А в столовую зашел Александров, который не ел несколько дней. И он этот бутерброд украл. Эйзенштейн увидел, что воруют его бутерброд. И неизбежно они подрались. Началась драка.
Драка за бутерброд?
За бутерброд, да. Два великих советских режиссера дерутся за бутерброд. Потом, конечно, выяснилось, что Александров не ел 4 дня там, или 3. Эйзенштейн отдал ему этот бутерброд, конечно, и они дружили всю жизнь после этого. Они в Америку вместе ездили, собственно, к Диснею. Дисней, мне кажется, тоже был такой не совсем стрейт. Вот. И несмотря на все это, есть его письма к его друзьям-подругам Эйзенштейна. Он писал о том, что я асексуал, я вообще девственно чист. Мне не интересны ни те... как бы в одинаковой степени интересны и неинтересны и одни, и другие. У него... Он очень хорошо рисовал. У него осталось огромное количество рисунков и картин. И там много рисунков таких прям вот гомосексуальной направленности. Много.
Ну, возможно, это такая... объективизация, но творческая, то есть без какого-либо, без похоти, да. Без желания какого-то, без подтекста, как к объекту материальному, физическому телу такому отношению возможно.
Да, да, наверное. Я не знаю, он говорил, что всю свою энергию он направляет в творчество. Вот, может быть, так и было. Когда он снимал «Бежен лук», у него появилась вроде как любовница, которая даже мечтала родить от него ребенка, но ей тоже было запрещено с ним жить, и никакого ребенка не появилось, и подозреваю, что как бы и не было оснований вообще этих для продолжения рода. Вот. Но это на самом деле не важно, потому что, говоря о таких людях такого масштаба, как Сергей Эйзенштейн, на мой взгляд, важнее говорить о его творчестве и о том, какой вклад он сделал в мировое кино и в мировое искусство, нежели о том, с кем он спал, на ком он был женат и так далее. В любом случае, нет никаких... просто изучая творчество и жизнь разных людей, я сталкиваюсь с тем, что некоторые люди были... малоприятные. Эйзенштейн был приятен во всех отношениях. Поэтому ты неважно, спал, не спал, какая разница.
Опять же, никто же ведь... Человеческие качества, действительно, это же все меняется, обрастает какими-то фактами и не фактами. И все это остается только вот чистое доказательство. Мы видим, что такое броненосец Потёмкин, мы видим его квартиру, мы видим там его фильмы другие и понимаем, что это был совершенно нетривиальный человек, который опередил свое время, который вообще просто в такое важное, особенно сейчас для нас искусство, как кино, внес огромный свой вклад.
И я хочу еще сказать отдельно о музее кино как таковом. Музей кино очень сильно переживает, что у них в коллекции нет условной Джоконды. То есть какого-то объекта, который ты повесишь на стене, и к тебе неизбежно выстроится очередь, которую будут кормить полевой кухней. У них ничего такого нет. Но у них огромное количество разных интересных экспонатов, и, что немаловажно, у них еще большее количество желания привлечь к себе зрителей. Поэтому они развлекают посетителей как могут. И вот в случае с квартирой Эйзенштейна ты заходишь, смотришь, а потом, когда ты начинаешь уходить, поворачиваешься, ты видишь, что на потолке висит его портрет, который колышется, ну, это тяжело, такая ткань висит. Он колышется, улыбается и с тобой прощается. А потом ты выходишь на лестницу, ну, чтобы уйти, и у тебя есть два пути. Налево это лифт, направо лестница. И вот я очень рекомендую спускаться по лестнице, потому что там на каждом пролете висит маленький экранчик, в котором буквально там закольцовано 5-7 секунд его какого-то изображения. Когда ты только выходишь из помещения его квартиры, он с тобой прощается, он снимает шляпу, улыбается и прощается с тобой. Дальше спускаешься, он там машет, еще что-то делает. И там какие-то ремарки, его цитаты, еще что-то. И уходя, у тебя такое очень светлое чувство, что ты пришел, что ты реально был в гостях у очень талантливого, светлого, классного человека.
Ну, круто. Вот, наверное, пожалуйста, и фраза, да, которой вначале нам не хватило. Сходите в этот музей для того, чтобы почувствовать себя в гостях у талантливого, большого, светлого человека. А за сим ты идешь искать другие новые места, я иду монтировать подкаст, и встречаемся мы через неделю. Всем пока, всем спасибо, это было интересно. Спасибо, Аня, это было интересно, вдохновляюще и информативно. Попрощайся с нашими слушателями.
До свидания.
До свидания. Где была?